Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня я с радостью приветствую любезно ответившего на мое приглашение заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, который согласился ответить на несколько вопросов. Алексей Ильич, один из главных вопросов, который сегодня волнует православную общественность, людей церковных, людей даже не церковных, которые в последнее время прислушиваются к голосу церкви, уж во всяком случае отмечают главные церковные события в интернете или в СМИ, это вопрос о подготовке к предстоящему 8-му всеправославному собору. Многие православные считают его 8-м Вселенским собором. Может быть, основания для этого есть, потому что существует твердое мнение в православной среде, что 7 соборов было, а 8-му не бывать. Это как Москва, 3-й Рим, а 4-му не бывать. Вот такие устоявшиеся впечатления. На самом деле мы не можем не согласиться с многими так называемыми ревнителями православной традиции, уставов, которые совершенно справедливо, на мой взгляд, отмечают такую тенденцию современной православной церкви к некоторому размытию таких преданий церковных. Может быть, и правда имеет место какое-то обмерщение церкви и церковной жизни в современный период исторический. Мы знаем, что более 20 лет Вселенский Патриархат готовит Всеправославный Собор. Это делается по разным причинам, но, в частности, говорят о причинах, которые необходимо разрешить для того, чтобы сблизить автокефальные православные церкви. Это введение общего стиля, языка, переход на более современный язык в церковном богослужении. Многие такие проблемы волнуют. Но в частности, вопрос идет о сближении с нашими братьями по вере, и в первую очередь с католиками. 93-й год, Баламанские соглашения не послужили к примирению церквей, потому что мы знаем, что новый понтифик твердо заявил, что церковь единая и истинная только одна – это католическая церковь. Несмотря на достигнутые соглашения о церквях сестрах, все-таки это заявление прозвучало. Вот я бы хотел, Алексей Ильич, сегодня поговорить на эти вопросы, которые стоят сегодня перед нами.
Первое, о чем хотелось бы мне сказать, что мнение о том, что 8-му Вселенскому собору не бывать, это, конечно, мнение, не имеющее под собой никаких оснований ни в канонах церковных, ни в практике церковной. И вообще, это, так сказать, мнение неизвестно, откуда пришедшее. То есть, можно сказать, известно, но известно по какой причине? По той, что восьмерка – это уже, значит, вечное бытие и конец всякой истории. Скажу так, что если мы обратимся хотя бы к истории, немножечко к последнему периоду, я бы сказал, единой церкви, когда еще Рим и Константинополь, то есть Запад и Восток, были церковью единую, то обращает на себя внимание следующий факт. Это IX век, который считается веком, обозначившим уже такую глубокую трещину, которая привела к полному разрыву отношений. Фактически, что здесь мы видим? В 879 году по причинам серьезных разногласий, которые возникли уже между Римом и Константинополем, произошло следующее. Император Василий Македонянин поставил на место скончавшегося патриарха Константинопольского Фотия. Фотий же уже до этого был осужден и предан проклятию Римом. И в связи с этим и по ряду других вопросов папа, новый папа уже, папа Иоанн VIII послал своих легатов в Константинополь на созванный императором собор, который, по идее, был, так сказать, 8-м Вселенским собором. На этом соборе, в частности, рассматривался вопрос и о приоритете папской власти, и о патриархе новопоставленном, вернее, вновь поставленном патриархе Константинопольском Фотии. И что здесь произошло? На этом соборе в Константинополе в 879 году, повторяю, Константинопольский епископат, епископат вообще Восточной Церкви, те епископы, которые представляли эти церкви, во-первых, они отвергли полностью какие-либо притязания папы на главенство в церкви. И, кстати, папские легаты, как говорят исторические документы этого собора, даже и не возражали против этого. Второй патриарх Константинопольский Фотий был утвержден на своем престоле. И опять-таки легаты римские ничего не возражали против этого. То есть были решены вот такие два серьезных вопроса, которые были предметом разногласий. Собор состоялся, подписаны были решения, но когда легаты возвратились в Рим, то папа Иоанн VIII пришел в ярость. Он отверг все эти решения. Кстати, да, еще на этом соборе был прочитан символ веры, никейский символ веры без филиока. И повторяю еще раз, легаты ни против одного из этих пунктов не возражали. Но когда папа Иоанн VIII получил решения эти, он пришел в гнев, отверг все это, предал новому проклятию патриарха Фотия, и фактически начался тот серьезный разрыв отношений, который, как мы знаем, закончился окончательно уже почти через 100 лет, в 1054 году. Что можно сказать об этом соборе? Если до этого проходивший собор тоже в Константинополе в 869 году признал Фотия отлученным, если власть римского папы фактически была признана императором. Кстати, любопытный момент, что решающий голос всегда имел именно император, а не голос епископов и собора. Если собор 869 года по этим причинам, главное, что была признана власть папы над церковью, считается на Западе восьмым Вселенским собором, то Восточная Церковь или Православная Церковь, я бы сказал, хотела бы признать собор 879 года как альтернативы 869 году и признавать этот собор 879 года восьмым Вселенским. Но, как мы знаем, что поскольку папа этих решений собора не подписал, а в то время эта церковь была еще единая, то решение этого собора и сам собор так и остался непризнанным последующими Вселенскими соборами. И таким образом, по чисто каноническим нормам, он, конечно, восьмым Вселенским считаться не может. Вот такова ситуация в отношении восьмого Вселенского собора, который, кажется, был и не был. Ну, а теперь, если мы будем говорить о той ситуации, которая происходит в настоящее время, то, во-первых, надо сказать, что идея собора всеправославного, или как иногда его называют, восьмого Вселенского собора, она вышла на поверхность церковного сознания еще в 70-х годах. Именно тогда был разработан первый перечень тех вопросов, которые должны были подниматься на этом соборе. На Родосском совещании был определен этот перечень, он очень большим был. Я что-то помню, там порядка 120 вопросов, и помню, как наши делегаты на Родосском совещании, делегацию возглавлял тогда еще покойный ныне митрополит Никодим Ротов, наши возражали, что какой же собор может рассмотреть такую массу вопросов. Но восточные почему-то непонятно до сих пор по каким причинам, менталитет или какие другие соображения, но настаивали решительно. И в конце концов наша делегация не стала возражать. Ну, пожалуйста. И, кстати, эти возражения нашей делегации оказались скоро принятыми и восточными, так сказать, в частности, Константинополем. Потому что теперь этот перечень вопросов стал сокращаться, и сейчас что-то осталось буквально, я не помню, вопросов 6-7, может быть, ну, меньше десятка. Так вот, уже это почти, можно сказать, 50 лет эта идея присутствует. разработка тех вопросов, которые предполагалось и предполагается рассмотреть на этом соборе, постоянно ведется. Кстати, в нашей церкви после Родосского совещания митрополит Никодим организовал, я бы сказал, целую программу рассмотрения этих вопросов. И я помню, как мы обсуждали эти 120 с лишним вопросов. Дискуссии носили очень свободный, откровенный характер. Это была синодальная, в то время это была единственная синодальная комиссия, которая называлась «Комиссией по христианскому единству». И вот там эти вопросы обсуждались, причем обсуждались, я говорю, свободно, не смотря на саны и положение.
Алексей Ильич, а интересно, что тогда было в приоритете от этой повестки дня?
В то время было очень много канонических, во-первых, вопросов. Рассматривались сама, я бы сказал, вся книга правил. Я помню, мы ее просматривали все до единого правила. И это было крайне необходимо, поскольку многие правила, которые принимались соборами в то время, они носили характер, относящийся к данному времени и к данной ситуации. И потеряли, можно сказать, некоторые из правил, достаточно много, потеряли полное свое значение для настоящего времени. И, кстати, очень это важно отметить, поскольку все те, кто совершенно, видимо, не знаком с ними, всегда говорят «правила Вселенских соборов». Забыли, что есть оросы, вероучительные определения. Это одно. Правило – это другое, потому что правило имеет тоже несколько уровней. От весьма фундаментальных, например, о поставлении епископа, до таких совершенно бытовых, почти бытовых мелочей о том, можно ли мыться в бане с евреем или нет. Именно такие были даже правила, и за нарушение их подвергались очень суровым наказаниям, эпитимиям. Люди отлучались на многие годы от причастия.
Я только поясню нашим слушателям, что правила, о которых вы говорите, сведены в общую книгу Кормчая, правильно я понимаю?
Да, да. Кормчая, книга правил, пожалуйста, да. Так вот, это была очень большая работа, которая часто уже при своем рассмотрении оказывалась в очень непростой ситуации. Были очень большие дискуссии, иногда засиживались за 12 ночи. Большое внимание, серьезное внимание придавалось вопросам стиля, новый стиль или старый стиль, вопросам богослужебного языка, как уже вы упомянули об этом. В отношении этих вопросов, я вам скажу, в отношении стиля, то есть меньше всего на комиссии было затрачено время на обсуждение этого вопроса по очень простой причине. Единогласно все члены комиссии, а членами комиссии были все члены синоды, кроме святейшего патриарха, целый ряд епископов и несколько священников и мирян. Так вот, единогласно все отвергли какой-нибудь возможный переход на новый стиль. Причины, но о причинах можно бы и не говорить, конечно. Одним словом, это понятно. Введение нового стиля, это значит, было бы подвергнуть, инициировать просто новый раскол церкви. То же самое в отношении языка.
А может быть, это было связано все-таки с положением в государстве церкви в то время?
Нет, нет. Это никакого отношения в данном случае едва ли можно было где-то это найти. Причина была в другом. Глубокая традиция нашей церкви и нашего народа именно жить по юлианскому календарю, она не могла быть не учтена. Более того, разрыв с этой традицией, он действительно мог привести к самым нежелательным последствиям. То же самое, также был отвергнут еще один вопрос, который волнует многих, это единое празднование Пасхи. Предлагалось, в частности, предлагалось нам со стороны Римо-католической церкви и Всемирного совета церквей найти общую дату празднования Пасхи. Предлагалась даже конкретная дата, если не ошибаюсь, праздновать Пасху в воскресенье после второй субботы в апреле. Опять-таки, единогласно эта идея была отвергнута. И по тем же самым причинам. Вот в отношении других же вопросов Здесь, как я вам сказал, провелась очень большая работа. В общем, наша церковь подготовила целый свод решений по всем им.
А богослужебный язык рассматривался?
Богослужебный язык то же самое, да, я уже сказал. В отношении богослужебного языка решение было принято такое, которому сейчас, кстати, когда учреждено межсоборное присутствие, также не только склонились, а приняли, что в отношении языка он должен оставаться славянским, этот язык. Ни в коем случае никакой речи не может идти о переводе на современный русский язык. Вопрос совершенно ясен. Но при этом этот славянский язык нужно разумно, разумно и только там, где это необходимо, адаптировать, то есть сделать его понятным для более широкого круга людей. Ну, примеры. В апостольском чтении «Великий четверг» говорится, что тот, кто будет есть или пить, то есть причащаться недостойно, те дальше спят довольни. На самом деле, речь о чем идет? Не спят довольни, а умирают те, кто причащаются недостойно. Вот о чем говорит апостол. Именно этот смысл в греческом тексте есть. Умирают. На старом славянском языке спят довольни. Кстати, у нас в академии Великий четверг вот уже несколько лет так и читается, и от того, то есть, если недостойно причащаются, многие из вас умирают. Вот такие вот, знаете, целый ряд есть таких вещей, где славянские слова наводят на ассоциации такие, которые совершенно искажают смысл современного сознания человека. Только об этом идет речь. Ни о каком переводе, конечно, нет даже и слов. Потому что этот вопрос также решен совершенно однозначно. Ну, в отношении состояния, теперешнего состояния, что можно сказать? Перечень вопросов сократился, как я уже сказал об этом. И, к сожалению, в этом перечне вопросов основное внимание и основные трудности представляют собой не какие-то вопросы, я бы сказал, ну что ли, серьезного, церковного, вероучительного или духовно-нравственного значения, а вопросы практические. Например, вопрос о диптихах. То есть, что это значит? Какая же церковь на каком месте в перечне церквей будет стоять? Просто я вам скажу свое мнение, даже неудобно это слышать, когда те, которые, кажется, следуют Евангелию, следуя словам Христа, сказавшего, кто из вас хочет первым, да будет последним, и кто хочет господином, да будет всем слугою, здесь вопрос о диптихах, кто за кем будет стоять, если они вместе вдруг будут служить, и вообще в каком порядке располагать. И этот вопрос, кажется, со стороны, я бы сказал, ну, для постороннего взгляда, для христианского взгляда, он кажется просто даже невероятным. Даже стыдно говорить об этом. И не можете себе представить, он является одним из тех, по которому никак не могут договориться. Или второй вопрос. Вопрос о том, кому должны подчиняться церкви, вообще христианские общины, христианские епархии, находящиеся вне, я бы сказал, географически, вне, ну, территории, как мы говорим, канонической территории данной церкви. И что значит каноническая территория? Ну, например, русская церковь – это Россия. Ну, мы говорим, нет, конечно, пожалуйста, и Белоруссия, и Украина, и целый ряд других, и сколько у нас приходов и за рубежом. Все это в конечном-то счете территория каноническая. Это то же самое касается и других поместных церквей. Так вот, вопрос о том, кому должны подчиняться эти церкви, эти епархии, эти приходы, является опять-таки одним из труднейших вопросов, труднейших в психологическом смысле. И что является здесь препятствием? Это притязание, извините за такое слово, Константинопольского патриарха на полное обладание всеми этими точками по всей земле, сохраняет все название «Экуменический», то есть «Вселенский патриарх». он понимает этот термин, и они стараются не только понимать, а утвердить его именно в прямом, обычном смысле слова.
Вы предусхитили мой вопрос. Вот примат патриарха Константинопольского, все равно существует такое понятие, как примат восточного папы. Вот мы и говорим об этом. А не является ли участие Русской Православной Церкви, предполагаемым даже всеправославным соборе или совещании, под руководством, под водительством, под авторитетом Вселенского Патриарха, дискредитирующим ее, потому что всем известно, в каком положении последние несколько лет существует Константинопольский патриархат. Вот это совершенно был вопиющий момент, когда патриарх Варфоломей запретил поминать святейшего патриарха Алексея II иноком монастыря святого Пантелеимона на Афоне. Мы знаем о том, что он принимает под своим офор раскольников настоящих, людей, которые самовольно уходят из нашей церкви. Мы знаем, насколько в стесненных обстоятельствах существует сам так называемый Вселенский Патриархат. И в то же время делаются такие реформации, которые позволяют уже смотреть на святейшего патриарха Варфоломея как на раскольника, по большому счету. Читается символ веры вместе с католиками, происходит богослужение, ведь этого не скрыть от современного церковного сообщества.
Дело в том, что, конечно, Константинопольский патриарх после падения Византийской империи оказался фактически одним из меньших патриархатов, может быть, православных патриархатов. Это, да, и до сих пор, что такое фонар в Турции? Что это? Это нечто географическое, я бы сказал, историческое, это нечто ничтожное, но попытки именно рассматривать патриарший престол Константинополя как второй же, подобный римскому, папский престол Восточной Церкви, и эта идея есть. Это, кстати, было предметом очень серьезных обсуждений и на нашей синодальной комиссии. Да, сейчас ситуация такова, что Константинопольский патриарх, я бы сказал даже патриархат, старается всюду подчеркнуть свой приоритет в решении всех вопросов, носящих всецерковный характер. В частности, все комиссии по диалогу православных церквей с инославием возглавляют только константинопольские архиереи, ну, митрополиты. Там все митрополиты. Это, конечно, совершенно очевидно. Но на совещаниях всеправославных, хотя председателем является представитель Константинопольской церкви, это совсем не означает, что, следовательно, Константинопольский патриархат и является тем, который подобен римскому папе. Ничего подобного. На любом заседании кто-то должен председательствовать. Это, пожалуйста, возьмите в религиозных ли, светских ли кругах. И здесь Константинопольский патриарх просто рассматривается как первый по чести, но совсем не по какому-то принципу того, что он является главою всех церквей. Это решительно, эта идея отметается и до настоящего времени, и я думаю, что она никогда и не будет принята. Хотя, говорю, настойчивость Константинополя в этом отношении и подчас просто поражает. Другой вопрос, что какие сейчас отношения Константинополя с Римом? Да, они очень тесные, очень близкие. Было, как помните, даже снятие анафем. Хотя это чисто психологический момент, не имеющий никакого, ни канонического, ни тем более догматического значения. Поскольку, хотя разделение произошло между этими двумя престолами, тем не менее, тысячелетие привело к тому, что теперь уже это разделение носит не между Римом и Византией, а между католической церковью и православной. Это совершенно другой характер, другой уровень. В отношении же патриарха Константинопольского к Риму и их так называемое сослужение, я скажу так. Я не слышал, чтобы когда-либо патриарх Константинопольский читал символ веры с Филиока. Я слышал наоборот. Католики, пожалуйста, читают символ веры без Филиоквы. Ну что ж, будем рады. Читайте. Мы согласны будем, если они примут и многие другие православные положения. Будем только радоваться. Поэтому, мне кажется, смущаться тем, что вместе читается никейский символ веры, не приходится. Дай Бог, мы рады будем, если будут также читать этот символ веры и будут также веровать, иметь те же вероучительные положения, и тем более духовно-нравственные положения, и другие инославные христиане, то есть и те же протестантские, мы к этому только и стремимся. Поэтому меня немножко удивляет, когда говорят, что вместе читают символ веры. Какой? Если православный, дай Бог. Вот если бы мы с Филиоку прочитали, о, это была бы уже беда.
Но они читают его на богослужении, Алексей Ильич, а служить вместе с еретиками как-то не пристало по любой книге правил.
А дело вот какого рода, что хотя читается это за богослужением, но это не является совместным богослужением. Совместным богослужением является то, которое связано с совершением Евхаристии. Евхаристии. Пока еще я о таких вещей, чтобы сослужили православные и католики за литургии, такого не знаю. А совместное присутствие за богослужением у нас присутствуют даже атеисты. Да и не только у нас. Присутствует может кто угодно. И представители других религий даже присутствуют. Дай Бог, чтобы приобщались они и нашим православным молитвам. Об этом мы даже молимся. Посмотрите, какое есть прошение у нас за литургии. «О богохранимой стране нашей, властях и воинстве ея». Представляете? А во властях и воинстве кого только нет, Господи. Я думаю, и представителей разных религий. Ну, ладно, религии. И атеистов. Ладно, атеистов. И сатанистов, наверное, есть. Но мы молимся об этом. Давайте, идите. Идите к нам, мы молимся о вас. Поэтому я думаю, что мы здесь несколько преувеличиваем. Дай Бог, чтобы они приняли то, что исповедуем мы. А в отношении канонов, я понимаю, канонов, которые прямо запрещали совместные молитвы с еретиками. Они имеют очень серьезное значение, эти каноны, и имели особенно. Почему? Например, почему вот такое правило, которое я упоминал, нельзя мыться в бане с евреем? Потому что бани эти носили какой характер? Это целый день там находились люди вместе, там проводились целые, если хотите, лекции, целые диспуты. И там очень легко можно было в этой свободной атмосфере, что называется, заниматься настоящим миссионерством. И для человека, который плохо разбирается в догматических истинах православия, для него это представляло огромную опасность, когда вдруг он там мог встретиться с человеком, великолепно понимающим все эти вещи, и который мог спокойно обратить, что называется, в свою веру неопытного человека. Посмотрите, как у нас ересь жидовствующих в 15 веке. Посмотрите, как многих смогли соблазнить. Почему? Опираясь на Ветхий Завет, они говорили, посмотрите, а у вас в церкви что введено? Того, чего нет. Опираясь, подчеркиваю, на Ветхий Завет. И многие, не понимая, что ветхозаветное, как говорил Иоанн Златоуст, отстоит от Нового Завета, как земля от неба. Ахали, говорили, да, там же не написано. Так вот и здесь, да, каноны запрещали и справедливо, как оберегает мать своего ребенка от общения с какими-то нежелательными товарищами, которые могут вовлечь куда-то, так и здесь. Византия была православной империей. И до сих пор эти предупреждения имеют значение для кого? Для людей простых, непонимающих, потому что они легко могут увлечься чем угодно. Но всю историю церкви, даже тогда, когда происходили Вселенские соборы, осуждавшие ереси, посмотрите, богословы, иерархи постоянно общались с теми, против кого они возражали и кого осуждали, общались, пытаясь их обратить к истине. Так что здесь, в данном случае, само по себе это общение, оно для людей, которые достаточно утверждены в вере и занимают такое положение в церкви, которое не вызывает сомнений именно в их твердости в вере, и их присутствие даже может быть за этими богослужениями, или даже чтение, даже вот, как вы говорите, символа веры общей, это-то не страшно. Страшно как раз другое. И это уже новый, как я понимаю, вопрос о том, что может означать и к чему может привести наши экуменические контакты. Но это уже вопрос другого порядка.
Как раз про это я хотел сейчас спросить. Многие годы, особенно в советское время, церковь, активно поощряемая, видимо, государством, которое преследовало свои политические цели, участвовала в экуменическом движении. Все эти съезды подробно отражены на страницах журнала «Московской патриархии» тех лет. Но вот сейчас новая эпоха, церковь в совершенно иных исторических условиях. Тем не менее, официально церковь не заявляет о своем выходе из экуменического движения, из Всемирного совета церквей, хотя многие православные автокефальные церкви сделали это. Сказано, что «отвращайся от еретика», после первого или второго или третьего убеждения. Если мы видим, что эти контакты не приводят к тому, что люди воцерковляются, принимают уставы нашей церкви, зачем мы продолжаем участвовать в этих экуменических контактах?
Да, это вопрос, который волнует очень многих. Ну, сразу скажу, что вышли из Всемирного совета церквей, насколько я помню, две только церкви. Это грузинская и болгарская церкви. Все прочие остаются там и принимают участие. Но нужно сказать, что это участие пересмотрено очень существенно. Если раньше, в советское время, это участие носило очень активный характер, и наши представители фактически присутствовали, можно сказать, на всех более-менее значительных, да и даже малозначительных экуменических конференциях, то теперь эти контакты существенно сократились и стали меньшими. Участвует в переговорах и в экуменических собраниях гораздо меньшее число людей. Причины вполне понятны, и, может быть, стоит сказать два слова о них. Когда наша церковь вступала во Всемирный совет церквей, это было в 1961 году, то одним из условий ее вступления являлось следующее. Принятие всеми участниками Всемирного совета церквей, по крайней мере, двух следующих положений. Первое. Не вводить в своих церквах ничего, не только вероучительного, но и даже, скажу так, выражусь православным термином, ничего канонического или никаких новых канонов, которые бы явились препятствием, новым препятствием к сближению христиан. Вот. И второе, конечно, условие – не исключать ничего из того основополагающего для христианства, что сейчас еще содержится в учениях церквей. Это было, естественно, принято, как само собой разумеющееся. Если мы хотим сближения, зачем же нам это делать? Но оказалось, что Запад в этом отношении, я говорю, западные церкви, прежде всего протестантские церкви, оказались в этом отношении неверными своему слову. Не прошло и десятка лет, как они начали вводить женское священство. И когда все православные церкви стали говорить, что вы делаете, мы же договорились, вы что делаете? Ответ, а почему вы не вводите? Почему у вас дискриминация? И так далее. То есть стал вопрос о женском священстве. Не успели утихнуть, и так они утихнут. Эти, так сказать, страсти, мы смотрим, западные церкви пошли по еще более ужасному пути. Это так называемые сексуальные меньшинства. То есть теперь уже это дошло до, я бы сказал, абсурдной степени, когда уже открытые гомосексуалисты посвящаются, рукополагаются протестантскими церквами высшие степени священства, то есть епископов. Но не только это. Это, так сказать, нарушение нравственных, уже я бы сказал, норм, которые являются очень существенными для жизни церкви.
А венчание гомосексуальных пар?
Да. Это само собой разумеется. Уж если возведение высшее достоинство церковное, то венчание говорить нечего. Признание браков, то есть не венчание, венчание мы называем. У них это называется церковное одобрение. Или, одним словом, церковное благословение, вот так я бы сказал, на так называемые браки открытых гомосексуалистам. Это, конечно, уже полное отвержение, я бы сказал, совершенно ясных указаний Священного Писания. И это вызывает уже не только недоумение. Это ладно, а вызывает другое. Если протестантские, в частности, церкви пошли на такой шаг, призывая православные церкви участвовать в экуменическом движении, то что же можно ожидать дальше? Что же тогда они могут дать нашей православной церкви? Нашей, я говорю, не русской, а нашей, то есть православной вообще церкви. Не меньшее удивление вызывает и другое. Когда кардинал Ратцингер, будучи префектом вероучительной комиссии, обратился с официальным посланием ко всем католическим поместным церквам. В частности, в этом послании было заявлено твердо и ясно, что понятие церкви и сестры могут распространяться только на отношения между поместными католическими церквами. Оно, это понятие, абсолютно неприменимо ни к православным, ни тем более к протестантам. Более того, православные церкви, он назвал там, официально назвал, мы можем рассматривать только как вероучительные доктрины на Востоке, но никак не сестры. Это послание было разослано по всему миру. Это послание, оно всем доступно. И именно этот кардинал Ратцингер, как нам известно, является сейчас папой Бенедиктом.
То есть не как церкви даже, а как доктрины.
Вот именно. Это восточные доктрины. Доктрины на Востоке. Это церкви и сестры неприменимы как понятие по отношению к православным церквам. Вот твердое решение. Поэтому очень интересно выглядит, когда уже не на официальном высшем уровне, а на различных экуменических собраниях, в двусторонних встречах, в собраниях другого рода, когда католические прелаты, богословы продолжают называть русскую, например, церковь и другие церкви православные, церкви сестры. Нет. В данном случае это или лукавство, то есть лицемерие настоящее, или просто попытка любыми путями войти в какие-то более тесные контакты с православными церквами. Рим заявил: «Вы нам не сестра». Поэтому может только вызывать удивление, конечно, когда, несмотря на этот прямо плевок в лицо, православные церкви продолжают поддерживать отношения такие с Римом, как будто ничего и не было. Точно по русской пословице «плюнь в глаза», ну что же, божья роса.
И тем более показательно является целование руки римскому понтифику всеми членами делегации из ВЦС. Совсем недавнее посещение этой делегации римского прилата буквально взорвало православный интернет. И когда митрополит Иларион Алфеев потом объяснял, что таков этикет при встрече с понтификом, все-таки православные священники, запечатленные крупным планом во время этой церемонии, каждый подходил и целовал руку римскому папе, причем некоторые неоднократно это делали, все-таки это как-то странно выглядит.
Наша психология такова, что мы, к сожалению, процеживая комара, проглатываем верблюда. Поцеловали руку, Господи, ай-яй-яй. Да мы даме какой-нибудь целуем. Я недавно целовал думу нашей президентши. И что теперь? Что это такое? На что мы смотрим? Этикет есть этикет. И нарушать его нехорошо. Это знак, если хотите, культуры. И поэтому меня удивляет это, когда такому элементарному факту, этому комару, придает какое значение. Надо не на это смотреть, а надо смотреть на то, что из себя представляет католическая церковь по своей духовно-нравственной направленности. Смотреть на то, посмотрите, кто является ее святыми. Те святые, о которых говорили наши подвижники, не только называя их состоящими глубокой прелести, но с возмущением просто, вплоть до того, что называли их сумасшедшими. И действительно, вот где опасность. Опасность, которая, кстати, проникает уже и в православную среду. И этого не видит. Сейчас мне вот прислали одну книгу архимандрита Нектария, грека. Грека Нектария. Книга называется «Иисус Христос как любовь и возлюбленный». Представляете? Прислал человек, мне незнакомый даже, попросил меня посмотреть. Я посмотрел. Это поразительно. Это откровенно католическая книга. Весь пылание любовью, возлюбленный, эти мечтания о любви, эти рассуждения о любви непрерывные. Боже мой, посмотрели бы, что пишут наши святые об этой любви. Исаак Сирин пишет, как ты можешь говорить о любви, когда ты не уничтожил страстей своих, когда не искоренил их, а ты говоришь о божественной любви. Католическое учение о любви – это романтика, это мечтательность, осужденная всеми нашими святыми отцами. Здесь вам, пожалуйста, пожалуйста, любовь, любовь. Читаешь эту книгу, этого архимандрита Нектария, нигде. А как же она приобретается? Что это такое за любовь? Чем она отличается от этих, я бы сказал, романов, мысленных романов со Христом? Ничего нет. Эта книга в полном духовном единстве с такими книгами, как, например, книга последней великой святой Терезы Маленькой, которую Иоанн Павел II назвал учителем церкви. Кстати, скончалась 23 года, она уже учитель церкви, и она вся пылает любовью. Почитайте только ее книгу «Повесть одной души», где она пишет о Христе. «Мы взглянули друг на друга, и мы все поняли без слов». И утонула маленькая Тереза, как капля воды в океане. Я пылала любовью, я чувствовал себя любимой. Нам не нужно было никаких слов. Знаете, это пишут просто строки, поражаешься какие-то. Прямо роман, настоящий роман. И это признается за любовь божественную. Повторяю еще раз. Эта Тереза, когда пришла в монастырь, это что, девчонка? Так о чем она только думала? Я буду молиться за весь мир и особенно за священников. Бедные, она даже не знала, что за себя-то надо помолиться, что ее мешочек наполнен всеми страстями, и не познав которых, не искоренив которых, ты никогда не сможешь помолиться той молитвой о других, которая действительно будет принята Богом. Я говорю, этого не видят люди. Более того, посмотрите, эту книгу у нас издали. Каким тиражом, какие панегирики слышишь об этой книге, которая однозначно совершенно может быть названа книгой прелести, то есть прелестной книгой, то есть ведущей человека в заблуждение. Это вот оно страшно что. И сколько подобных уже начинается явлений. Посмотрите, уже... среди греков именно это придет и к нам, когда Порфирий Кавсаколевит призывает своих посомых к тому, что не боритесь со страстями, не боритесь с грехом, любите Бога. Поражаешься, что с человеком творится. Христос сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А здесь не боритесь с грехом, не боритесь со страстями. Это что такое? Вся книга просто наполнена вот этими пассажами, которые вызывают только удивление. При этом ни разу нигде не ссылается даже ни на одного святого отца. Это и понятно. Когда его спросили о ваше отношение к святым отцам, он ответил, это ведь наивный человек, может быть, очень приятный, очень чистый чувствуется по всему, но удивительно наивный. Я их очень люблю, но, признаюсь вам по совести, я их никогда не читал. Изумительно, конечно. Так вот, вот это верблюд. Если мы пойдем по пути католических святых, будем пылать этой любовью, не зная и не понимая о том, что эта любовь дается только сердцу, очищенному от страстей, вот здесь мы погибнем. Вот где мы погибнем. Вы спрашивали о том, что дает нам эти экуменические контакты. Если мы обратимся к тому, ради чего учреждена церковь, основана церковь Христом, только ради одного. Это действительно ради духовного очищения, ради спасения души. Вот ради чего, а не ради каких-либо других. То отсюда возникает вопрос, что же дадут нам эти экуменические контакты? Особенно с католической церковью. Протестанты и так ясно видно, кто они. А здесь какую пользу душевную дают они, интересно? Какую пользу души? Куда устремят они наш взор? куда они влекут человека. Вот ведь о чем вопрос. Ясно. С духовной пользы никакой не будет.
Алексей Ильич, это и есть тот ответ, который на самом деле является таким определяющим. Но, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. И я вас благодарю за увлекательнейшую беседу. В первую очередь, мы все слушатели нашей радиостанции всегда поражаемся и наслаждаемся вашим талантом лектора, проповедника. Вы великолепно всегда отвечаете на поставленные вопросы, и слушать вас на самом деле является большим, поистине эстетическим наслаждением. Я хотел задать вопрос касательно богословской мысли в Московской духовной академии, где вы преподаете. Вы не можете проходить мимо и не можете не отмечать для себя, во всяком случае. Есть ли у нас сегодня вот наследники той богословской школы, которые могут с достоинством продолжать дело вас, заслуженных профессоров Московской духовной академии, которые, в свою очередь, почерпнули от своих учителей? Все мы видим, что современное богословие превращается часто в схоластику, и причем схоластику даже католическую. Вы правильно сказали, что сегодня издается даже очень много того, что, в принципе, не следовало бы и читать современному читателю. Хотя учреждены сегодня комиссии, советы, существуют штампы, одобрения и так далее. Заполняется и рынок СМИ, и интернет в первую очередь, заполняется такими подделками, и богословскими в частности. Наблюдаете ли вы какое-то все-таки стремление к расцвету этой богословской мысли? Или есть опасение, что мы всего лишь компиляторы, и наследства не будет в этом плане у наших духовных школ?
Я не буду отвечать на этот вопрос. Спасибо. Того, что я сказал, мне кажется, достаточно. Давать сейчас оценку пока еще очень трудно. У нас много приходит людей сейчас светских в академию.
Но ваши ощущения, вот на лекциях.
Я не хочу делиться субъективными ощущениями. Это, вы знаете, мне как-то не нравятся вот эти личностные мотивы. Я стараюсь всегда, насколько это возможно, говорить о том, что может быть объективно подтверждено и обосновано. А сейчас мне говорить об этом трудно. Мне кажется, что мы очень увлекаемся, конечно, внешней стороной. У нас именно богословие как наука стало своего рода неким приоритетом, и недостаточно внимания мы обращаем на то, что задача церкви состоит не просто в том, чтобы мы хорошо разбирались во всяких богословских тонкостях и догматических истинах. Задача церкви совсем, совсем другая. И какая? Я вам скажу так. На одной из лекций я попросил своих студентов сделать следующее. Только не устрашайтесь и не падайте в обморок. Я им сказал немедленно представить сюда господина беса. Ну, студенты, вы же понимаете, это народ такой, они могут сделать все, что угодно. Они тут же его представили. Правда, я просил, чтобы он на рога одел шляпу, а хвост в штаны. Представили. И я говорю, ну, а теперь мы проведем ему экзамен.
Вы мужественный человек, Алексей Ильич.
Экзамен проведем. И провели. Я говорю, вы слышите, какие я задаю вопросы? Все кивают головой. Ну, конечно. Я говорю, вы слышите, как он отвечает? Все говорят, ну, естественно. Ну, студенты, они же уже духовные. Так же, как и я. Вот так. Я говорю, ну, теперь вы увидели, что, оказывается, господин бес имеет познание, превосходящее познание всех профессоров мира вместе взятых. По каким вопросам? Вероучительным. Когда я ему говорю, ты веришь? Вы слышите, что он отвечает? Я не верю, как вы, а знаю, потому что я вижу. По вопросам истории, боже мой, каноники, всего чего угодно. Блеск. Вы слышите? Блеск. Ну что ж, господин Бес, что теперь мы будем, как вы думаете, студенты? Может быть, его нужно избрать на какой-то высочайший пост? Ну, давайте сначала проверим такую малость ничтожную. То, что он православный, вы все видите. Что он разбирается во всех вопросах тончайшим образом. Вы все убедили, все кивают головами. Да, конечно, православнейший бес. Я говорю, ну что ж теперь? Ну, теперь давайте попросим, чтобы вместе уж прочтем мы молитву и мирно разойдемся. И здесь произошло нечто ужасное. Громы, молнии, ослепительные и так далее, дым, мрак, и господин бес исчез. Я говорю, теперь видите, мы с вами все внимание обращаем на что? Чтобы свой компьютер в голове наполнить всякими знаниями и без малейшего обращения внимания на духовную внутреннюю жизнь. Эта потеря этого внимания послужила причиной того, что наши богословские школы, посмотрите, перед революцией что было, доходило до того, что некоторые профессора даже крестного знамения на себя не полагали. Объявляли святых отцов тормозом научного прогресса и так далее. Вы видите, что нет церкви без духовной жизни, нет богословия без духовной жизни, как сказал Иоанн Лествичник преподобный. Совершенство чистоты есть начало богословия, а мы превращаем богословие в совершенство, которого никогда не будет, кстати, совершенство знаний, каких-то знаний. Сколько духов, бесов или ангелов поместится на кончике иглы. Вот, я говорю, где богословие. И если мы не обратим внимания на эту сторону, никакого проку от нашего богословия не будет. Опять обращаюсь к революционным временам, предреволюционным. В первых рядах революционеров кто шли, сколько шло семинаристов и академистов. Не дай Бог, чтобы это повторилось еще раз.
Спасибо огромное, Алексей Ильич. А я только добавлю мысль, высказанную одним нашим автором, что помимо всех сил и всех течений, которые существуют в современном мире, есть главная определяющая сила – это Господь Бог. И у Него свои планы. И, по всей вероятности, мы сейчас переживаем время, и в частности, в связи с ожиданиями Всеправославного Собора, о котором мы начали нашу беседу, все это может быть скорректировано.
Да, звучит очень хорошо. Но скажу вам, основным принципом православного понимания, совершающегося в мире, является принцип синергии. Ничего Бог не делает без того, чтобы это полностью не соответствовало нашему духовному состоянию. Судьба как каждого человека в отдельности, так и судьба всей церкви и всего мира в целом полностью зависит от его духовного состояния. Господь смотрит, как великий врач, на состояние пациента и в соответствии с этим дает лекарства или принимает соответствующие меры. Так и здесь тоже. Не просто, что Бог захотел то и делать. Нет. Он есть любовь и премудрость. И все его действия полностью соотносятся с нашим духовным состоянием.
Спасибо. У нашего микрофона был Алексей Ильич Осипов, заслуженный профессор Московской духовной академии.
Помолитесь о оглашении Господи.
Господи, помилуй.
Верни о оглашенных, помолимся, да Господь помилует их. Огласит их словом истины.
Господи, помилуй.
Откроет им Евангелие правды. Соединит их святей своей соборней апостольской церкви.
Господи,
спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоею благодатью. Оглашение главы ваша, Господи, ви преклоните. Дайте с нами славят пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Елице оглашение изидите, оглашение изидите, елице оглашение изидите, да никто от оглашенных. Елице верни, паки, паки, миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
Премудрость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Паки, паки, миром Господу помолимся. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех Господу помолимся. О святем храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Якода поддержавою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Господи, помилуй.